если я еще парочку таких турниров проведу, то можно будет меня или в дурку закрыть, или, да, или куда-нибудь в санаторий на длительный отдых.
Всем привет, это подкаст «Билет в партер», подкаст о борьбе на ковре и за его пределами. Проще говоря, это подкаст о жизни, потому что жить значит бороться. Меня зовут Альберт.
Меня зовут Кирилл.
И сегодня с нами в гостях Дмитрий Юрьевич Калиденко. Я думаю, он представится сам, потому что регалий и сфер, в которых он участвует, очень много.
Ты меня прям в замешательство небольшое поставил, так. Прям много сфер и всего остального. В общем, Дмитрий Калиденко, президент Ассоциации панкратиона Тюменской области, куратор Уральского федерального округа от Федерации панкратиона России. Кроме этого, заместитель директора гимназии 16, учитель физики, физкультуры, в этом году астрономии. Ну, в общем, педагог и человек, который занимается развитием, воспитанием детей.
Создатель и в прошлом тренер спортивного клуба «Финист».
Не без этого.
Не без этого, да. Еще у меня есть знакомый учитель, и я как-то упоминал вас. Он сказал, что на курсах ТАГИРа, это региональная организация по... Как правильно? По повышению образования? Качество?
Развитие регионального образования.
Развитие,
что-то
да.
Такое, да.
Там на курсах вас упоминают, потому что вы единственный, ну, точнее, не единственный, последний человек, который становился победителем Всероссийского учителя года. Это был 2012 год, и с тех пор в Тюменской области никто не доходил до такой высшей ступени.
Ну, из Тюменской области два педагога добивались таких результатов. Это я и Ольга Ковалева. Довольно-таки много было лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года». На самом деле, если говорить про этот конкурс, то это не столько достижение одного человека, сколько результат командной работы.
Ну да.
И есть очень яркие, очень интересные педагоги, но просто они не умеют работать в команде, и поэтому у них, может быть, и не получалось добиться таких результатов. А когда я участвовал в этом конкурсе, это был 2012 год, я всего лишь 3 года работал в школе, мне было все безумно интересно, и я был готов участвовать вообще везде, и был такой довольно-таки лоббильный в том плане, что очень легко принимал помощь остальных, и со мной работала целая команда огромная, это и Тагира, это и... гимназия, все учителя, директор, все вложились в эту победу, поэтому это достижение вот именно Тюменской области, не столько мое личное.
Ну, тогда также физику преподавали? Физику, физкультуру или что-то другое?
Да, на тот момент я был учителем физики, физкультуры и тренером спортивного клуба «Финист».
Вы как вы с самого детства, может, хотели стать учителем? Ну, как вы вообще пришли в преподавание?
Нельзя сказать, что я с самого детства хотел стать учителем, но вот когда я уже был студентом, я работал в детских лагерях. На тот момент уже помогал проводить занятия по военной подготовке в морском центре «Алый парус». Вел стрельбу, рукопашный бой, еще какие-то занятия. И вот мне очень нравилось работать с людьми, с детьми, и поэтому, скорее всего, именно это и определило мой дальнейший путь.
А образование у вас тоже, получается, профильное?
У меня образование физик. Я заканчивал наш Тюменский государственный университет, физический факультет, и в дипломе у меня написано «физик», а во втором дипломе написано «преподаватель физики». Так что можно сказать, что у меня даже 2 высших образования.
Да, как обычно, некоторые любители говорят, что у них 2 высших образования, хотя на самом деле у них бакалавр и магистратура, а это не 2 высших.
Ну, да.
Да. Окей, круто. Дальше по ассоциации хотелось тоже еще поспрашивать. Напомните, пожалуйста, как вообще эта идея зародилась, ну, и что такое панкратион? Да, давайте, наверное, потому что все, кому я говорю, мы проводим турниры по панкратиону. Все-таки, что? Панкреатит? Панкреа что?
Ну да, я слышал много разных версий.
Да-да.
В общем, развитием панкратиона я занялся уже после армии. В 2013 году я ушел в армию, или если быть более точным, то...
Меня ушли.
Меня ушли, да. Настоятельно попросили сходить. Это вообще целая история отдельная. И армию я вспоминаю с большим теплом. И всегда какие-то там шутки, истории, еще что-то. Но, в общем, речь не об этом. После армии я вернулся домой. На тот момент мы еще развивали в городе Кудо.
Сразу ремарочка, Кудо это что?
А Кудо это еще...
Я знаю просто.
Еще одно страшное слово, да? Кудо это один из стилей карате. Ну, то есть когда-то это было дайдо-джуко карате до. Потом он оформился в такой отдельный стиль, отдельное направление. То есть это, ну, тоже одно из единоборств, у которого восточные корни. Но на тот момент, когда я вернулся из армии, в Тюмени Кудо, честно говоря, пребывало в таком непонятном состоянии. Мы не смогли договориться, кто же будет отвечать за развитие Кудо, как это будет все проходить. И так вот, собравшись командой нашего клуба, решили, что, видимо, нам не по пути. И нужно определиться с тем, каким направлением единоборств мы будем заниматься, какое из них самое перспективное, в том числе, какое из них не занято в Тюмени, потому что, ну, хотелось именно руководить процессом. И решили, что это будет панкратион. На тот момент это было, конечно, очень такое интересное зрелище, потому что в 2014 году соревнования по панкратиону везде проводились по-разному. На каких-то турнирах можно было видеть там мужиков в шортах и в шлемах от армейского рукопашного боя с решетками. Где-то это вообще без какой-то там должной защиты, экипировки проходило. Вот. Но в 2015 году уже как-то более-менее правила устаканились, и мы, начиная с 2014 или 2015 года, начали принимать участие в соревнованиях по панкратиону. Съездили дважды в город Первоуральск, поняли, что больше мы туда ездить не хотим, потому что это было, ну, очень так ужасно в плане организации. И я принял решение, что мы будем проводить свои турниры, потому что была уверенность в том, что мы это можем делать на более высоком, на более качественном уровне. И так у нас в 2016 году состоялся турнир «Новое поколение».
По панкратиону.
По панкратиону, да.
А еще до вот этого?
Такой вопрос с точки зрения организации. Этот турнир уже с какого-то гранта организовывался или надо было с кем-то согласовывать в этой плоскости? Как это все?
Нет, на тот момент мы еще вообще не занимались никакими грантами. Хотя ассоциация панкратиона Тюменской области уже была зарегистрирована как отдельное юридическое лицо, и как бы это делалось в том числе вот с перспективой на то, что мы где-то будем участвовать, будем от кого-то получать финансовую поддержку и так далее. И вот первый турнир, он был реализован в основном за свой такой вот личный счет. У нас был один спонсор, который нам помог нам купить кубки, медали и баннер один. Вот. Я даже не знал на тот момент, как договориться с врачами, как там пригласить, например, какие-то СМИ, как рассказать о нашем турнире, надо ли это вообще делать. И очень, конечно, переживал, что а получится ли он. А получится ли отбить вообще, ну, те затраты, которые были вложены в подготовку этого турнира. Ну и в первый раз это был такой минус, ну, в плане финансов, то есть...
А если не секрет, какие затраты были на первый турнир?
Ну, первый турнир, он был такой довольно-таки бюджетный. В общей сложности, я сейчас точную сумму, конечно, не вспомню. Ну,
плюс-минус.
Ну, грубо говоря, там 1050 на проведение этого турнира. Вот, но на тот момент даже у меня даже этих денег не было, чтобы там можно было их вложить. Ну, плюс еще, я помню, мы там потратили время и деньги, чтобы сделать логотип турнира. Вот, там его специально для нас отрисовывали. Он, в принципе, получился довольно-таки стильный, интересный на тот момент. Да? А сейчас уже такой, я бы сказал, олдскульный даже. Вот, ну... Несмотря на то, что пришлось вложить свои деньги, как бы я на этом не остановился и решил, что в принципе стоит эту тему развивать.
Ну да, кстати, вы сказали, что вложились в отрисовку логотипа. Вы, ну, сейчас забегая вперед, у ассоциации есть несколько турниров. По сути, это я бы назвал брендовые турниры, у которых своя айдентика, свои логотипы и узнаваемые названия. Они по панкратиону и по грэпплингу. И, соответственно, вопрос, вы на тот момент уже предполагали, что будете делать какие-то концептуальные турниры, которые из года в год будут, или это как-то со временем пришло все?
Я думаю, что было, конечно, желание не останавливаться и сделать действительно классные, интересные, крутые турниры, в которых будет принимать участие большое количество человек. И на тот момент я понимал, что действительно у каждого турнира должно быть свое имя. То есть у меня перед глазами были другие какие-то соревнования, которые проходили в Тюмени, в других городах. Там, ну, например, по тому же рукопашному бою, там, например, Хромцова проводят ежегодно. И все знают, что о, там Хромцова, там можно выступить, там получить там звание, это там очень крутой турнир и так далее. И было очень круто то, что у турнира было как раз-таки свое имя какое-то, свой определенный такой вот имидж, какой-то дух и так далее. И потом для каждого турнира я взял за правило выбирать название и стараться какое-то еще оформление, дизайн сделать.
Ну, это для такой идентичности получается, чтобы как-то отделяться, отстраиваться.
Отстраиваться, отделяться, чтобы нас узнавали и чтобы люди готовились под конкретный именно турнир. То есть вот когда там пишут чемпионаты первенства города Тюмени по панкратиону.
Даже, прошу прощения, так, чемпионаты первенства города Тюмени по спортивной борьбе дисциплина панкратион классический.
Да, и дисциплина панкратион традиционно. В общем, это, ну, таким нафталином попахивает все. И хочется какое-то броское, короткое название, которое будет запоминаться, и люди будут говорить там, о, там, я там, ну, там выиграл боевое братство. Все такие, о, круто, да, там действительно было. Там...
Да, то есть по бумаге он чемпионат первенства города Тюмени и пошло-поехало, а как бы для зрителей, для участников турнира по панкратиону боевое братство.
Ну, это своего рода особенности позиционирования, получается.
Да? Или нет?
Ну, это так, интуитивно все сложилось, да, но это действительно определенное позиционирование.
Сейчас сколько турниров, так сказать, брендовых у нас проходит по панкратиону и грэпплингу?
Вообще ассоциация провела уже довольно-таки большое количество турниров.
Ну, суммарно, мне кажется, там уже 30-ка вышла за 4 года.
Да, больше 30 турниров мы провели, накопили.
И, секунду, и у каждого из них свое идентичное название, или они как-то сериями идут?
Ну, они повторяются.
Сериями,
то есть,
да?
Там, каждый год мы проводим, например, турнир по панкратиону «Боевое братство». В какой-то год проводили его один раз, в какой-то год делили на две дисциплины, то есть, в, там, например, в октябре был было боевое братство по панкратиону классическому, в другом месяце по панкратиону традиционному.
Да, прошу прощения, еще два страшных слова. Панкратион традиционный — это, по сути, семиконтакт, там запрещены удары руками в голову.
Раз уж на то пошло, то тогда тебе нужно и семиконтакт пояснить, наверное.
Да, в общем, с ограниченной техникой нельзя руками бить в голову. Вот, а классические там уже разрешены удары руками в голову, также и ногами. Единственный момент, что все удары бьются защищенной частью, ну, рук и ног.
Угу. Ну, кстати, раньше, вот я помню, в 2015 году панкратион еще был разрешен добив.
Да, я успел поучаствовать в Новосибирске с добиванием.
Лежачего соперника. Это было очень так интересно и зрелищно. И совершенно другая тактика была у всех вообще спортсменов. Потом добив запретили. И из-за этого и картинка боя поменялась.
Угу.
Но какие-то свои и плюсы, и минусы у этого есть. До сих пор на всех соревнованиях, когда проводятся конференции, люди спорят насчет того, стоит ли вернуть добив или не стоит. Может быть, стоит ограниченно его вернуть, там, в корпус добивать только, а в голову не добивать. Ну, в общем, это такая тоже отдельная тема, которой можно посвятить там не один час. Вот, но мы говорили про
турниры.
Про турниры, да. У нас, ну, довольно-таки большое количество, получается, турниров, которые мы проводим ежегодно. Есть турниры, которые мы, например, в какие-то года проводили, в какие-то потом по ряду причин перестали проводить. Но я думаю, что, ну, как бы, вот самый такой долгожитель — это как раз-таки новое поколение. Про этот турнир стоит отдельно рассказать. Он задумывался для спортсменов, которые не так давно начали вообще свой путь в единоборствах и хотят себя попробовать. И вот это большая вообще проблема, когда там взрослый парень, которому уже там, ну, там 20 или там, может быть, к 30-ке, и который тяжелее ложки и ручки ничего не поднимал, а тут вдруг решил заняться единоборствами.
Отходил год.
Да, годик позанимался, потренировался с такими же офисными клерками, а потом решил себя испытать. И когда он выходит на, там, например, какого-нибудь кандидата в мастера спорта или мастера спорта, и боится, что ему все отобьют, то вот этого кайфа, адреналина и вообще какого-то, каких-то положительных эмоций абсолютно нет. И мы решили, что нужно проводить отдельно для новичков турнир.
А до того такого формата не было, да? Ну, именно для новичков. И при этом есть ли еще какой-то ценз? То есть, чтобы занимался там словно человек, вот, который принимает участие там до года, например, до полутора года и так далее.
Ну, в Тюмени, честно говоря, я такие турниры не встречал, может быть.
Я помню, по рукопашке были новичковые турниры, но они вроде бы только для юношей, ну, в общем, до 18 лет.
Угу. А тут без возрастного, получается, ценза.
Да, ну, то есть мы решили прям для всех сделать. Вот новичковый турнир там вот по всем возрастам.
Ну, в смысле, по возрастным категориям. То есть,
не, ну это так, понятно, имеется в виду, что не до 18.
Ну, одно время, я помню, мы там один или два раза проводили еще кубок белых поясов по кудо в Тюмени. И, наверное, вот оттуда эта идея как раз-таки перекочевала.
На одном из которых я получил приз за лучшую технику.
Да-да-да, было. В общем, турнир проводится ежегодно, и в какой-то момент мы заметили, что на этот турнир стали выставлять далеко не новичков.
Да. У нас был случай, заявилась команда «Батыр». Это команда в основном киргизских спортсменов. Вот, и тут один выходит их спортсмен, очень технично ведет бой, прям, ну, сразу видно по стойке, по тому, как передвигает, что спортсмен далеко не новичок, вырубает чувака, и что я потом лезу в Шердок, это база данных со всеми профессиональными бойцами ММА, и нахожу, что у него там профессиональный рекорд, 2-0, 1-1, что-то такое, ну, короче, чувак уже занимается давно, успел подраться по профессионалам.
Да. Но как бы не только вот эта команда отличилась.
Мы и другие
нас,
были,
и другие, конечно, и местные ребята, там, когда там выходили, пацаны, мы смотрим, блин, один там, ну, очень хорошо там двигается с точки, серии руками выкидывает, ножкой там хайкики, там еще какие-то, ну, такие сложные вещи. Второй там делает резкие проходы, броски там амплитудные и так далее. Думаешь, нифига себе, такое не всегда в UFC увидишь, а тут у нас на новичковом турнире это происходит. Вот, люди потом делали наивные глаза, говорили, так я же это, я же по панкратиону первый раз участвую, там, ну и что, что у меня, ну и что я там мастер спорта по там тайскому боксу, как бы.
Ну да, чемпион Европы-то я по тайскому, что вы?
Да, и там по панкратиону уже первый раз. В общем, мы поняли, что нужно что-то делать, и с прошлого года вот мы начали в рамках этого турнира проводить два соревнования. То есть делить всех спортсменов на класс А и класс Б. В классе А ввели даже командные соревнования. То есть с таким расчетом, что тренеры более опытных спортсменов выставят в этот класс А для того, чтобы потом забрать этот командный кубок.
Да, ну, и элемент мотивации такой.
Да, те, кто более подготовлен, они пойдут в класс А. Это уже не новички. А те, кто готов подраться вот за медальку и диплом, они придут и в классе Б будут вполне себя комфортно чувствовать и понимать, что как бы они будут драться с более-менее равными по подготовке соперниками.
Ну и это сработало, да, это распределение?
Ну, в принципе, в какой-то степени да, но есть люди, конечно, которые там до сих пор там прикидываются, что они там в... что им надо бы в классе Б подраться, но как бы они теряют сразу же репутацию свою. То есть,
ну, да,
там
да.
Были шутки по этому поводу. Как бы, ну, это, в принципе, действует.
Я помню, да, даже, ну, раз все равно проводишь соревнования, и ты уже видишь по фамилиям, что этот чувак не первый раз участвует и так далее, он далеко не новичок. И вроде бы мы даже одного спортсмена специально выводили на ковер, ну, то есть его объявили, как положено, а потом объявили, что, как бы, извините, но вы вообще-то не новичок, и поэтому давайте до свидания, вам поражение.
Да, то есть это, ну, как бы такие моменты, которыми...
Показательные казни.
Да, да. Тут в первую очередь должен думать и тренер, который выводит этих спортсменов. Ну, как бы, надо уметь разделять такие вещи.
Окей, наверное, с точки зрения вообще организации турниров как таковых, еще хотелось бы пообщаться, поскольку это сложный процесс, я хоть и вовлечен в него, но я совершенно сбоку, прям максимально сбоку, и всей подноготной не вижу. В конце февраля мы, ну, ассоциация, провели чемпионат и первенство УРФО по панкратиону. Впервые в Тюмени вообще, впервые все регионы присутствовали. Вот хотелось бы обсудить, как проходила подготовка и, ну, узнать какие-то, может быть, подводные камни, с которыми вы столкнулись.
Вообще, я очень долго хотел, чтобы мы забрали этот турнир себе и проводили чемпионат первенства УРФО именно в Тюмени. Потому что...
Потому что амбиции или потому что...
Да много здесь вообще моментов, в том числе и амбиции. Конечно, это же такой как бы определенный рост, уровень. И просто региональными турнирами мне вот совсем не хочется ограничиваться. И УРФО в том числе. И вот в этом году мы, я считаю, что хорошо справились с проведением турнира. Хотя очень много моментов, над которыми стоит работать. Не скажу, что это было блестяще.
Но это всегда так, всегда есть на чем работать, я думаю.
И нам доверили проведение всероссийского турнира. То есть дали время. Сейчас вот в мае 2020 будет чемпионат первенства России по панкратиону в Иркутске. И там состоится конференция, на которой будут утверждать календарный план соревнований на следующий год. Вот. Нам предлагают в следующем году провести всероссийский турнир, и мы должны до мая определиться, будем мы это делать или нет. Ну, я думаю, что, скорее всего, будет ответ утвердительный, вот, потому что это дает большие возможности для наших спортсменов, в первую очередь, местных, повышать свое мастерство, потому что на всероссийские турниры съезжаются, ну, как правило, самые сильные спортсмены от регионов. И когда вот через такое пекло люди проходят, они закаляются, они становятся mm-hmm. сильнее. И что еще очень важно, на всероссийских турнирах и межрегиональных турнирах можно присваивать спортивные звания, начиная от КМСа и даже мастера спорта. В Тюменской области пока таких спортсменов немного, хотя у нас есть даже и мастера спорта международного класса. Но хотелось бы, чтобы у нас их становилось каждым годом mm-hmm. все больше и больше, чтобы это было на потоке. И гораздо проще и дешевле вот, для всех провести у себя в регионе такой турнир, чтобы потом можно было на нем массово выставить команду региона и массово получить mm-hmm. вот эти вот спортивные звания.
Ну да, к организации непосредственно УРФО.
Про организацию УРФО... Значит, вообще с предложением провести УРФО в Тюмени я обратился в сентябре 2019-го к руководству Федерации панкратиона России. И меня в этом вопросе поддержали. После этого такой начался процесс подготовки. Он, не скажу, что был простым, потому что у нас, если вот в прошлом году мы проводили Кубок управления МВД по панкратиону, у нас были хорошие спонсоры, которые были готовы вложить свои деньги, причем не маленькие суммы, и мы даже для спортсменов делали денежные призы для команд. В этом году этих спонсоров у нас не было. По ряду определенных причин. То есть люди просто не смогли нас поддержать, и возник вопрос вообще, хватит ли нам ресурса для того, чтобы провести все на нужном уровне. В организацию включились ребята из Союза панкратиона Тюменской области и спортивного клуба «Центр ММА». За что им большой респект, потому что они закрыли довольно-таки серьезные позиции по подготовке этого чемпионата. И именно благодаря вот этому взаимодействию мы смогли провести все на хорошем уровне.
А ты, собственно, Альберт, как вовлечен весь этот процесс был и вообще в процесс организации?
Я уже сказал, что я минимально вовлечен.
Ну, на каком уровне?
На уровне непосредственно взвешивания и проведения соревнований. Я работаю с сетками, составляю пары, турнирные таблицы, назовем их так проще, спортсменов, и потом уже в день соревнований работаю либо за ковром, руковожу процессом. Иногда посудить выхожу, кстати, надо судить почаще, это важный момент. Я для себя отметил после УРФО, что надо больше практиковаться именно на ковре. И какие-то вещи, связанные с масс-медиа. Для себя отметил, кстати, что мы проводили в Тобольске два раза турниры уже. И в Тобольске, когда я делал посевы в паблике местные, отклик был намного лучше. То есть там я сделал условно 5 пабликов условно кинул. Я точно не помню, пример новости о том, что вот будет турнир. 3 из них опубликовали. В Тюмени я в 10 или в 15. Я по всему топу поиска тюменских пабликов прошелся, везде накидал, 0 ответа. Просто 0 реакции. С пресс-релизами такая же история.
А пресс-релизы на сайте организации, в смысле?
Нет, пресс-релизы я отправлял непосредственно на почты СМИ тюменских. Uh-huh. Сайт организации появился относительно недавно. Я его собрал на WordPress. Случайно наткнулся на такую организацию. Теплица социальных технологий. Что-то как-то такое название. Это, в общем, тоже НКОшка, у которой цель подружить другие НКО с IT. Вот. И они прорабатывают различные решения для НКО, связанные, ну, в этой сфере. И в числе них есть шаблоны сайтов на WordPress для некоммерческих организаций. Вот я выбрал один такой шаблон и под нашу ассоциацию его переверстал, ну, минимально на самом деле. И поэтому сайт у нас относительно недавно, где-то с осени 2019 года.
На самом деле Альберт, как обычно, прибедняется насчет того, что он...
Ну да, есть такой момент, знакомый.
Что он минимально там вовлечен во все, он все прекрасно понимает, просто это, как говорится, не хочет накидывать пуху на себя, вот и все. Вот. Вообще подготовка турнира — это очень большая работа, и для того, чтобы все это прошло на высоком уровне, это действительно должна быть работа команды. Вот. И вот так же, как вот с этим конкурсом «Учитель года», в котором я был победителем, да, я говорю всегда, что это именно результат работы командной. И здесь то же самое очень... Ну, в общем, все наши турниры — это именно результат командной работы.
Сколько полей нужно закрывать при организации турнира команде? Ну, условно, там, медики и так далее.
Ты имеешь в виду смету или ты имеешь в виду области, именно, которые нужно
проработать? Да, области в плане организации.
Вообще, на самом деле, довольно-таки много. Очень большой процент времени занимает работа с тренерами, с спортсменами, представителями команд и так далее. И вот этой работой занимается вице-президент ассоциации Нарватов Роман. То есть он полностью забрал на себя вот эту вот часть. И вот первый турнир, я помню, я полностью делал все сам. Да? И, грубо говоря, и судей учил, и заявки принимал, и договаривался с медиками, и со всеми, со всеми. И в конечном итоге понял, что если я еще парочку таких турниров проведу, то можно будет меня или в дурку закрыть, или куда-нибудь в санаторий на длительный отдых. И поэтому довольно-таки большую часть работы на себя Роман забрал, и мне стало в этом плане проще, я начал заниматься другими вещами. Вот. Но какие-то вещи. Довольно-таки много времени я трачу на то, чтобы найти финансирование для турниров.
Uh-huh.
Это либо какие-то фонды, которые предлагают профинансировать мероприятия, либо конкурсы грантовые. Нам несколько раз помогали «Моя территория». Да? Выиграли мы трижды их конкурс «Моя идея», причем вот Альберт дважды победитель этого конкурса, и он говорит, что он как бы это не в теме, очень даже в теме. Вот. Но помимо денежных вопросов, все вопросы, которые связаны с тем, чтобы там договориться с призами, договориться с медицинскими работниками, найти помещение, ну, я занимаюсь в том числе и дизайном, ну, не сам дизайн разрабатываю, а составляю ТЗ, и это тоже прямо отдельная история, насколько качественно нужно подготовить ТЗ, чтобы с первого раза тебе сразу все подготовили так, как ты хочешь. И в этом плане у нас есть надежные партнеры, с которыми мы работаем не первый год, и они вот очень хорошо меня понимают, у нас минимальное количество правок всегда. Но хотелось бы и эти вопросы тоже переложить на других людей, делегировать их, потому что вот в данный момент я чувствую, что мы растем, мы развиваемся, и для того, чтобы шагнуть на другой, более качественный уровень, нужно больше времени посвящать именно работе с партнерами.
Такой больше стратегический менеджмент.
Да, 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 да. То есть находить таких более серьезных партнеров, которые готовы там вкладывать свои деньги, свое время в развитие Панкратиона, больше взаимодействовать с властями, больше взаимодействовать с департаментом по спорту. Вот, я думаю, что в этом году как-то на нас больше внимания обратили после того, как мы провели УРФО. И вот неделю назад, когда я был в департаменте, значит, я подавал документы на их конкурс, и мне поставили в претензию, что мы... А почему это мы не подали в календарь региональный турнир? То есть УРФО проводим, а регионального турнира в календаре не было. Как это так? При этом несколько лет я до этого приходил в департамент и говорил, вот вы знаете, мы вот хотим провести областной чемпионат, вот сделать такой хороший турнир. Нет, ребята, вам пока еще рано. Вы еще тут вот с городом разберитесь сначала. И вот вообще, и должно быть там такое-то количество определенных муниципалитетов участвовать, столько-то территорий. Вы вот столько-то территорий там у вас вот в спортшколах работают, панкратион развивает или нет? Ну, в общем, что называется, тюбетейка повернулась. Наконец-то в нашу сторону, и в следующем году у нас прям будет четко выстроена вся линия: городской чемпионат, первенство региональный, УРФО.
Это все в календаре будет?
Это все будет в календаре, да. И сейчас вот я еще подаю сборную команду Тюменской области, список сборной.
На финансирование поездки на Россию, да?
Да, если получится, конечно, нам не гарантировали, что профинансируют эту поездку, но постараются помочь.
А вот теперь, возвращаясь обратно к работе в школе, как вообще параллельно происходит вот эта работа? Не мешает одно другому, то есть работа в школе и руководство организации, и помогает ли одно другому?
Да, потому что замдиректор, это, мне кажется, довольно большой пул вопросов должен закрывать.
Да, и вот организация турниров помогает ли в школе, и наоборот, работа в школе, организация турниров?
Какие-то моменты здесь есть положительные, какие-то не очень, потому что все-таки основное место работы и то место, где я получаю деньги, это все-таки 16-я гимназия, да? Вот, и мы довольно-таки долго проводили абсолютно все наши турниры как раз-таки в 16-й гимназии. Потому что там прекрасный спортивный зал, в котором помещаются два ковра. В гимназии есть полностью все оборудование для того, чтобы проводить соревнования. Нам Федерация спортивной борьбы Тюменской области, можно сказать, отдала безвозмездное пользование, как это называется, на ответственное хранение. Передали нам два ковра борцовских, и мы на этих коврах уже который год проводим все соревнования. Поэтому с этой стороны это, конечно, очень удобно и круто, и довольно-таки большое количество детей из гимназии приходит посмотреть на соревнования, и таким образом ребята вовлекаются в спорт. То есть сегодня они пришли посмотреть, а там на следующей неделе они уже приходят записываться в секцию.
Да, потому что гимназия довольно большая такая, взаимоорганизация, два корпуса, сколько, больше 1000, да, учащихся?
2500.
2500, да. Господи.
2500 учащихся на два корпуса. Вот, и поэтому, есть с кем работать.
Ну да.
Вот. Плюс, помимо турниров, мы с прошлого года запустили проект, который называется «Борьба наука побеждать». Этот проект победил на конкурсе президентских грантов. Получили мы от фонда финансирования 500 000. Это, конечно, на годовой проект не сильно много, но в то же время это определенный такой вот маркер, который говорит о том, что мы доросли до...
Вошли в клуб победителей.
Да, да, да. И что с нами действительно есть смысл работать. Как бы мы такие вот серьезные ребята, которые стали победителями этого конкурса. Вот, в рамках этого проекта у нас основной показатель – это количество занимающихся как раз. То есть не столько турниры, хотя турниры мы там в этом проекте тоже проводим по вольной борьбе, а именно сколько детей записалось в секции, сколько остались. И еще отдельная история – это дети, которые из группы риска. Основная задача этого проекта – это социализация таких детей, потому что, как правило, вот ребята, которые что-то там бедокурят, хулиганят и совершают какие-то там противоправные действия, все это происходит от того, что они не в той компании оказались.
Mm-hmm. Вот, да, и поэтому группы у нас общие, смешанные, ну, грубо говоря, чтобы не было такого гетто, когда только дети из группы риска занимаются друг с другом и, по сути, формируют, ну, ОПГ. А тут именно смешанная такая
система. Ну да, то есть суть в чем была? Поместить вот несколько этих детей из группы риска в здоровую среду, да, в которой будут заниматься, вот, то есть, чтобы они чувствовали себя обычными детьми, не так, что вот, блин, меня тут обязали ходить на тренировки, тут нас всех собрали, сейчас из нас будут
людей делать.
Да. Нет, они уже люди по определению, каждый из них личность, и просто мы их вот так вот таким образом стараемся направить их энергию, их там, задор, их интерес, их любопытство вот в правильном направлении.
Угу. То есть, если подрезюмировать, совмещать получается, есть даже какие-то плюсы от такого симбиоза, но в целом довольно тяжело, да?
Ну, тяжело, потому что много времени приходится тратить.
Наверное, много бумажной еще работы и там, да?
Да, и большая часть работы — это вот как раз-таки та самая бумажная работа, которую, как правило, не видно никому, но она отнимает очень много времени. То есть это и там и подготовка проектов, и подготовка там отчетной потом документации, и на должности замдиректора тоже в основном, конечно, такая работа с документами, с бумагой, ответы на обращение родителей, там еще кого-то. Вот. И, ну, приходится много времени тратить и на то, и на другое.
Я постоянно, когда захожу к вам в кабинет, там просто огромная куча бумаги, и у меня глаза разбегаются, я не понимаю, как вы не теряетесь во всем этом потоке. Мне интересно, как вы переключаетесь, как отдыхаете и как избегаете выгорания? Или, может быть, вы сталкивались с этим выгоранием и уже как-то его преодолели?
Вообще бывали разные моменты, в том числе и когда хотелось там, руки опустить и уже ничего не делать, потому что действительно очень много сил, энергии уходит на все это. Но у меня на работе лежит гитара, когда я совсем уже чувствую, что что-то процесс не идет. Я могу себе позволить сыграть там одну или парочку песен. Вот, это позволяет так вот сбросить напряжение, немножко выплеснуть какие-то эмоции и таким образом вот восстановиться. А вечером, когда в школе уже совсем никого нету, бывает, там, что я допоздна даже остаюсь на работе, можно, ну, прямо-таки поорать. Вот. Поэтому вот это один из таких приемов, который мне помогает. Ну и, конечно же, это там, спорт, отдых. Хотя в последнее время, честно говоря, я себя подзапустил. И так, не всегда получается прийти в зал, позаниматься, но стараюсь приходить, бороться, тренироваться, там, нагружать себя.
А более такая интеллектуальная, может, деятельность, ну, книги и, может быть, игры компьютерные, настольные.
Угу. Ну, у меня большая библиотека. Вообще, у меня одно из таких правил — это читать каждый день. Пускай это даже там 1-2 страницы, но чтение — это прям такой постоянный процесс, из которого я не выхожу вообще.
Вы в основном художественное читаете или это больше какая-то развивающая литература?
Я стараюсь одновременно читать несколько книг, причем одна из них — это художественная книга, да, которой я там отключаюсь от всех рабочих процессов и там, где-то наслаждаюсь, где-то есть возможность порассуждать над чем-то, подумать, просто получить удовольствие от каких-то новых образов, новых сюжетов, там, характеров и так далее. И, конечно же, это профессиональная литература, причем из разных областей. То есть приходится смотреть книги и по психологии, и по... Сейчас читаю большое количество такой бизнес-литература для чайников, потому что...
И что, она полезная, оказывается?
Вот в данный момент как бы готовлю к запуску идею открыть клуб. То есть клуб у нас был, но мы решили, что нужно запускать немножко в другом формате и сделать это уже таким автономным от 16-й гимназии клубом, который будет полностью себя обеспечивать. И очень много вопросов, которые для меня непонятны, как это все делать. И поэтому пока вот именно такие книги. Я погружаюсь в это, стараюсь понять, как грамотно запустить клуб, как найти сразу достаточное количество клиентов, чтобы он уже с первых дней окупался, как минимум. И причем это уже, не одна книжка какая-то, а вот большое количество книг я беру для того, чтобы сравнить. Если эти идеи перекликаются и там в нескольких книгах они одинаковые, плюс это еще как-то подтверждается моим опытом или опытом моих партнеров, тогда продолжаю именно в этом направлении мыслить, делать и так далее.
А может, каких-то авторов назовете в этой сфере?
Вот я сейчас читаю книгу Галии Берниковой, называется «Путь бизнеса». Книжка чем хороша? Тем, что автор вообще проанализировала большое количество литературы и все это еще объединила со своим опытом. То есть это вот, грубо говоря, такой путеводитель именно по русскому бизнесу. Как это у нас делать? Вот. Все описано довольно-таки просто, доступно, с хорошими жизненными примерами, и поэтому, я думаю, что это будет полезно.
Круто. Так, получается, музыка, причем музыка именно самостоятельное, так сказать, играние, спорт и книги. Кирилл, ты как справляешься со всем этим?
Да, по-разному.
Например?
Тоже книги, например. Чуть-чуть спорта, но, к сожалению, намного меньше, чем раньше. На самом деле, стоило бы побольше в эту сферу обратно возвращаться. В смысле, не профессионально заниматься, а вообще, в принципе, заниматься, потому что это действительно переключает.
Это регулярные физические нагрузки или как-то... Короче, игры еще, да?
Чуть-чуть. Например? Можно иногда. Какие вопросы интересные пошли. Да все что-нибудь, что максимально разгружает мозги.
Ты просто как-то упоминал еще героев, я помню.
Это давно было.
Это вообще классика жанра.
Да, это классика жанра, и сейчас уже нет. Раньше когда-то, да. Пятые. То есть я как бы помоложе, естественно. Я думаю, у вас-то, наверное, третьи.
Пятые тоже вошли в топ. Поэтому и пятые, и третьи. Все, что потом, это уже было так. Не очень. На самом деле, мне тоже, кстати, нравится играть, но больше играть в настольные игры, потому что это, во-первых, возможность играть в компании. Это всегда возможность общаться во время этих игр, как-то вот так вот нестандартно взаимодействовать, и это всегда какой-то новый опыт.
У вас дома прям какие-то игры есть?
У меня даже такая небольшая коллекция игр. Вот самая любимая из всех игр — это колонизаторы. Такая стратежка.
Кирилл кивнул, как будто понял.
Больше экономическая.
Я что-то смотрел про настольные игры, то есть ты сам не дашь соврать, что и мы, когда сейчас собираемся с друзьями, бывшими одногруппниками, тоже у нас довольно часто настольные игры и прочее такое... способ отдохнуть. То есть, поэтому, я отчасти интересовался этим. И не скажу, что я прям заядлый игроман с точки зрения настольных игр и прям сильно знаю, но какие-то названия определенные знакомы, поэтому мне было интересно сейчас услышать, какая игра будет названа.
Да, просто колонизаторов-то я не слышал вообще, поэтому я смотрю, Кирилл такой кивает.
Я про нее слышал, скажем так. Не скажу, что я прям играл.
Кроме вот таких вот более каких-то серьезных игр, есть и игры, которые играются очень быстро, что-то типа, не знаю, там, Свинтуса, например.
Ну, да, знакомо, да, максимально.
Это более уже веселая такая история, как бы, когда хочется именно какого-то фана.
Порой даже драйва, отбитых рук.
Да-да-да.
Мы тоже именно часто в Свинтуса играли, когда собирались.
И Альберт, как правило, не успевал.
Да.
Особенно в Хлопкопыт.
Да, Хлопкопыт карты, когда нужно всем быстро накрыть колоду своими руками. Я обычно просыпал этот момент и забирал карты.
Вообще способов много всяких разных. И как бы...
Ну, способов много разных, только не у всех из них, скажем так, последствия для здоровья положительные, потому что, допустим, предыдущий наш гость Саша, он говорил, что одно время, когда запускал вроде бы офис, он после работы шел, покупал две бутылки пива, одну по дороге выпивал, другую дома потягивал, и типа в какой-то момент он понял, что это, ну, такой себе способ, но, как я знаю, насколько я знаю, для части людей это... Не такой себе способ, это отличный способ расслабиться.
Нет, ну если не злоупотреблять, то, наверное, в принципе...
Ну, если, да.
Надо же просто знать рамки определенные. Там же написано даже на бутылках, что нужно ответственно подходить к этому процессу. И ответственно надо подходить к любому процессу, собственно, и это все тоже.
Какая хорошая ремарка.
Но ни в коем разе никто не призывает к какому-то деструктивному образу жизни, наоборот, только максимально конструктив и пользу для здоровья.
Ну, блин, на самом деле, мне кажется, спорт, особенно боевые единоборства, это тоже деструктивный образ жизни, поскольку ты...
Нет, ну, если говорить о профессиональном спорте, то...
Любой спорт.
В любом спорт, да, он... как бы приводит, может привести к каким-либо там ни было травмам и так далее, а просто занятие спортом, это в любом случае спорт.
Ваше, Дмитриевич, какое мнение? Просто мне кажется, что даже периодические занятия спортом, ну, единоборствами конкретно, просто даже для себя это все равно вред здоровью накапливающийся.
Это одна из проблем, которая действительно существует, и это не только в единоборствах, это вообще в любом виде спорта есть такие вещи. И поэтому, когда речь идет о спорте детском, вот здесь очень важно, чтобы тренер относился к этому максимально серьезно, максимально ответственно. И вот в данный момент, да, вот я уже упоминал сегодня насчет того, что мы планируем запустить в 2020 году детский клуб, в котором как раз-таки дети смогут заниматься единоборствами. И один из принципов этого клуба — это будет как раз-таки максимальная... даже не безопасность ребенка, а мы будем делать все, чтобы ребенок именно развивался, укреплял свое здоровье, воспитывал характер, и при этом вот сводить к минимуму вот эти вот не очень хорошие вещи, которые могут возникнуть. Но если так рассуждать отвлеченно, да, то на самом деле... В любом виде спорта, даже в шахматах, есть свои какие-то определенные болячки, да, поэтому, ну, нужно просто постараться это вот действительно минимизировать, либо скомпенсировать какими-то другими вещами, то есть, ну, вот, например, чем хороша борьба, да? Борьба там, классическая, вольная, другие дисциплины, в том числе и панкратион, тем, что очень большие требования предъявляются к силе и выносливости спортсмена. И даже существует такой термин «силовая выносливость». И борцы очень хорошо, очень ну, вот именно в физическом плане развиты. И когда у человека хороший, крепкий такой мышечный корсет, то количество этих травм, оно на самом деле уменьшается. Есть мнение, например, что вот в тех же смешанных единоборствах на самом деле травматизм намного меньше, чем в таких классических олимпийских видах, таких как бокс, например?
Ну, бокс, да, это вообще отдельный разговор. А в первую очередь из-за повреждений, которые мозг получает постоянно на тренировках, на спаррингах.
Но даже бокс, вот сейчас есть хороший опыт у наших тюменских ребят, когда они адаптируют бокс под, ну, скажем так, потребности белых воротничков.
И... Да, ну, прошу прощения, каждый же год как минимум одна смерть у боксеров-профессионалов из-за как раз-таки бокса. Вот недавний случай, это Максим Дадашев, да нет, даже еще был случай, когда просто человек умирает, ну, из-за того, что мозг получает, как правило, мозг страдает и получает необратимые повреждения.
Ну, у нас сегодня в основном-то разговор как раз-таки не про бокс, но если уж так говорить, то человек сам выбрал этот путь, эту карьеру, и он понимает, какие есть риски и какие могут быть последствия. Когда мы говорим про детский спорт, то ребенок приходит в зал не для того, чтобы стать чемпионом. Вот далеко не все из них вообще хотят даже участвовать в соревнованиях.
Я думаю, да, в детстве еще нету такого уровня мотивации, как победы.
Да, абсолютно верно. И дети-то приходят просто потому, что им там вот нравится, им интересно. Они двигаются, они играют, они как-то вот по-другому взаимодействуют. Не так, как там, в обычной жизни. И... очень многие отмечают, что вот сейчас дети там разучились играть на улице. Нету там каких-нибудь казаков-разбойников, мало кто выходит там погонять мячик, еще что-то. И занятия спортом в том числе это вот способ скомпенсировать вот...
избежать эту гиподинамию.
Абсолютно верно, да. То есть да, у нас развиваются технологии, у каждого ребенка есть смартфон, они там играют в разные игры, быстро учатся.
Digital native, как говорится.
Да, но в то же время это поколение, оно вот потеряло там вот эти вот прятки за гаражами, какие-то там догонялки, бегалки, прыгалки, как говорится, в известном мультике.
Ну, да, вопрос поколений, конечно, это тоже отдельная тема. Мне хочется узнать у вас, как у тренера и педагога, как человеку выбрать, допустим, детского тренера? Потому что я сейчас приведу пример. Видел как-то тренировку детской группы. Ребята взрывались на мешке. Вот эти 10-секундные взрывы, когда они выкладываются. Потом еще что-то поделали на взрыв, вроде бы отжимания. А потом тренер такой: так, все, слушаем, садитесь. И они все сели сразу. То есть они поделали на взрыв все эти упражнения, подняли свой ЧСС и сразу сели. И я такой: нет, я не отдал бы к этому тренеру своего ребенка.
Ну, ты не отдашь этому тренеру своего ребенка, потому что ты понимаешь, какие это последствия для сердца.
Ну да, что могли бы сказать, как можно понять. То есть
у тебя есть все равно какие-то, какой-то багаж, которым ты пользуешься, да, определенные знания, а большинство родителей этим не обладают.
Да, я к тому, что как раз-таки родители часто еще и присутствуют на тренировках, есть такая практика, и вот как им можно понять, что, допустим, тренер не очень компетентен, и лучше бы поискать другого. Или наоборот, что тренер суперкомпетентный, и очень хорошо, что мы к нему попали. Какие критерии есть?
Ну, вообще, вот у меня прям есть отдельная статья в моем инстаграме, как это сделать, как выбрать тренера своему ребенку. И то есть там это более подробно я описал. Все, заходите, читайте, оставляйте свои комментарии, какие-то советы, предложения и так далее. Я думаю, что здесь нужно руководствоваться несколькими принципами. Во-первых, должно быть доверие к тренеру. Доверие со стороны родителя и ребенка. То есть если ребенок возвращается с тренировки, и он доволен собой, у него хорошее настроение, и он ждет следующей тренировки, то это говорит о том, что как минимум тренер хорошо к нему относится, и на тренировках действительно классная атмосфера, ради которой стоит вообще ходить туда. Это первый момент. То есть нужно обязательно прислушиваться к мнению ребенка. У нас же часто бывает так, что родители просто загоняют детей силой.
Ну да.
На тренировке. Хочешь, не хочешь, должен ходить. Меня это вообще там мало интересует, что там тебе нравится или не нравится. Будешь борцом. Папа, папа, ну я же хотела записаться на художественную гимнастику. Нет, дочка, ты будешь борцом. Вот, то есть, ну, таких перегибов не должно быть. Я всегда советую обращаться к друзьям. То есть спрашивать мнение друзей и тех, кто уже ходит, занимается. Потому что то, что продают тренеры в своих аккаунтах или какие-то фирмы, которые организуют такие тренировки, не всегда совпадает. Да? То есть та картинка, которую продают, и то, что оказывается на самом деле. И, к сожалению, получается так, что об этом люди начинают догадываться там, через несколько месяцев тренировок, к примеру. А вот те, кто уже ходит, они уже понимают, что да, действительно, вот я доверяю этому педагогу, потому что. И можно это мнение уже у человека узнать. Ну и, конечно, немаловажный фактор – это те профессиональные компетенции, про которые ты говоришь. Да? Это там, знания физиологии, психологии, принципов вообще спортивной подготовки. Конечно, лучше всего, когда тренер обладает специализированным образованием. Конечно, потому что все-таки, как-никак, но если он там, несколько лет своей жизни потратил тому, чтобы в университете изучить эти дисциплины, он все равно должен в этом разбираться.
Супер. Ну что ж, спасибо большое вам за то, что пришли.
Мне кажется, очень познавательная,
очень приятная беседа.
Спасибо.
Да, до свидания.